эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день. Ваши приемники действительно настроены на волну радио Теос. В эфире Сергей Худеев. И вы можете задавать любые волнующие вас вопросы о христианской вере. Особенно если вас что-то запинает, что-то вам препятствует в вашей вере. Что-то вам препятствует, может быть, прийти к вере. Что-то, может быть, вас смущает. И их можно присылать по телефону нам на Вайбер и на WhatsApp по номеру 8-977-850-09-96, 8-977-850-09-96, и также вы можете нам писать ваши вопросы на сайте нашей радиостанции, и вы можете также нам звонить в прямой эфир по телефону 8-800-333-1706, 8-800-333-1706. Ну и также еще способ нам задать вопрос в нашей трансляции ВКонтакте или в Фейсбуке. Так что всегда, всегда рада. Так, ну посмотрим, что у нас пока есть. Мусульмане или буддисты верят так же сильно, как вы, или даже сильнее? Буддистские монахи живут еще более строго, чем христианские. Почему вы так уверены, что они все не правы, а правы только вы? Потому что, как вам сказать, степень посвященности человека, его глубокая приверженность чему-либо, нам не говорит об истинности этого мировоззрения. Это совершенно как бы отдельный вопрос. Истина и приверженность того или иного адепта. Потому что, ну, мы знаем, были там абсолютно светские идеологии, там коммунизм, разные формы национализма, которым люди были глубоко привержены, отдавали свои жизни, там, упорно трудились ради светлого будущего. Это не делает их истинными. Истина должна определяться как-то иначе. Мы должны приложить усилия для того, чтобы ее определить. Человек создан для того, чтобы найти истину. И в чем мы согласны, что нас объединяет со всеми вообще религиозными людьми на свете, это то, что они признают, что истина существует, что долг человека состоит в том, чтобы ее искать, в том, чтобы ее найти, и в том, чтобы жить сообразно этой истине. И вот в Евангелии мы встречаем человека, который дает понять, что он конец всех религиозных поисков, что на нем все религиозные поиски закончились, что он сошел с небес, что он есть истина. Вот люди ищут истину во всем мире. И вот человек пришел и говорит: «Я есть истина». Люди ищут Бога, и он говорит: «Я был с Отцом прежде бытия мира. Никто не приходит к Отцу, как только через меня». И вот мы признаем Иисуса Христа как истину не на основании там, наших слов или действий, на основании самого Иисуса Христа. И христиане — это те, кто признают, что Иисус Христос говорил о себе правду. То есть мы являемся христианами, там, а не, скажем, буддистами, потому что мы говорим, да, мы признаем то, что Иисус говорил о себе правду. Ира спрашивает, узнаем ли мы в вечности наших близких? Обязательно. Люди сохраняют свою личностную уникальность, люди общаются между собою, и, конечно же, в вечности мы, несомненно, узнаем наших близких, можно в этом не сомневаться. Ага. Адепты, скажем, ислама могут говорить с такой же убежденностью и также убедительно, почему я должен слушать вас, а не их. А вы знаете, я не возражаю против того, чтобы вы пустились на серьезное такое разыскание и пытались понять, что во что другие люди верят. Я сам слушал лекции по исламу и по буддизму, И, конечно же, я не являюсь там специалистом. То, с чем я ознакомился, недостаточно, чтобы быть специалистом. Но, по крайней мере, я выяснил, во что люди верят. И если вы хотите разбираться в этом серьезно, это очень хорошо. Это очень хорошо. И я вам могу, конечно, подробно объяснить, почему, например, я являюсь христианином, а не мусульманином, почему я уверен, что именно христианское свидетельство об Иисусе верно. Это немножко отдельный, достаточно, я думаю, затяжной вопрос, но если вы хотите там, выяснять, если вы хотите ознакомиться с притязаниями различных религий, это очень хорошо. Вопрос в Фейсбуке. Подскажите, пожалуйста, почему, когда и зачем у нас появились три литургии? Существует литургия Василия Великого, Иоанна Златоуста, и зачем нужна литургия прежде освященных даров? Ну, вы знаете, я, собственно, не литургист, поэтому я, пожалуй, не смогу вам подробно сказать. Это уже что-то, относящееся скорее к истории церкви, и я в этом отношении не силен. Вопрос о чудесах. Практически всегда оказывается, что чудо — это фальсификация или массовая истерия, или еще что-то в этом роде, это пишет Михаил. А совершает ли Бог еще чудеса в этом мире, или любое заявление о чуде надо пропускать через мелкое сито? Надо пропускать через мелкое сито, поскольку, конечно же, бывают фальсификации, бывают заблуждения, бывают массовые истерии, там бывает, когда люди воспринимают как чудо явление, которое, ну, в общем-то, чудом-то не является. Но Бог творит чудеса до сих пор. Чудеса совершаются и сейчас. Они возможны. Бывают там чудесные исцеления, бывают какие-то чудесные знамения. Но, понимаете, чудеса Бог посылает редко и тогда, когда это действительно нужно. Когда это действительно поможет. Когда это действительно послужит чему-то спасению. Абсолютно все, что нужно для спасения человека, Бог делает. Если бы для спасения человека нужно было бы там чудо, это чудо было бы явлено. Другое дело, что чудеса — это совершенно не гарантия того, что не гарантия покаяния и спасения. Мы когда читаем Евангелие, мы там видим, что Господь совершает различные чудеса, и чудеса происходят постоянно, и чудеса постоянно на глазах у людей. И когда там фарисеи приступают к Господу и говорят, мы, давай знамение нам с неба. А он перед этим там 5000 человек накормил 5 хлебами. Каких вам еще знамений? То есть люди, когда у них на глазах происходят чудеса, они не верят. И даже если бы сейчас на глазах у людей происходили чудеса, они бы не верили. Это не помогает людям прийти к вере. Человек, понимаете, проблема неверия не в недостатке данных. Проблема неверия в воле человека. Проблема неверия в том, что человек отвергает те данные, которые его не устраивают. Это так в отношении веры, это так в отношении чего угодно. Знаете, есть понятие такое в психологии confirmation bias. Ну, на русский это переводится как склонность к подтверждению своей точки зрения, что немножко длинно. Ну вот человеку, у которого есть какие-то сложившиеся взгляды, какие-то взгляды, вот что-то, к чему он уже привык, он информацию фильтрует. У него те сведения, которые подтверждают его точку зрения, они будут занимать очень большой объем в его памяти, а те, которые против, он их будет игнорировать, он их будет отбрасывать, он будет говорить, что это все не стоит доверия, это все там вражеская пропаганда и так далее. И человек может в упор не замечать никаких чудес. Знаете, есть очень такая печальная и психологически очень достоверная ситуация в Евангелии от Иоанна, когда Господь воскрешает Лазаря, там четверодневный мертвец, он уже начинает разлагаться в жарком климате. Все знают, что он помер с концами, что это не случай обморока тяжелого. Все, значит, умер, похоронили. Господь вызывает его из гробницы, говорит, Лазарь, выходи, мертвый выходит, он воскрешает мертвого, и это абсолютное знамение того, что, да, вот это невероятное чудо, это знамение того, что это не просто даже Мессия, это Бог, потому что мы знаем из Ветхого Завета, что во власти Господа Вседержителя врата смерти. И какая реакция людей? Пишут, что многие из иудеев уверовали в него, а иные пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус, и тогда фарисеи составили совещание, чтобы убить Иисуса и еще Лазаря заодно. То есть произошло некое абсолютное чудо, и я не знаю, что себе думали те, кто не хотели поверить. Ну, может, они бы сказали, что Иисус — это вообще шарлатан, обманщик, и на самом деле, наверное, там все это сфальсифицировано, там Лазарь, наверное, притворялся мертвым, там, обложился, не знаю, дохлыми крысами для запаха, на самом деле был живехонький, там, сидел, хихикал, ждал, пока его вызовут. Не знаю, в общем, что они себе придумывали, но человек, который не хочет верить в чудо, он не поверит. Чудо, оно, понимаете, не обладает принудительной силой никогда. Вот я смотрел эту документалку «God Delusion. Заблуждение о Боге» Докинса, и там Докинс приходит в Лурд, это такое место католического паломничества, и говорит, а вот есть у вас какие-то достоверные случаи исцелений? Им говорят, ну вот у нас, да, мы это все протоколируем, но есть несколько десятков случаев, когда было абсолютно точно исцеление. Ну, там Докинс говорит, ну, знаете, у вас тут сотни тысяч человек проходит вообще каждый год, и несколько десятков исцелений — это почти ничего. То есть он не хочет эти случаи рассматривать даже. У них там достаточно строгие критерии, что исцеление должно быть чудесным в том плане, что не просто, что это нельзя объяснить там эффектом плацебо, нельзя объяснить тем, что человек вот... у него произошло улучшение, потому что психологический какой-то был эффект. А какие-то органические повреждения такие нормальные, которые не могут быть исцелены психологически. Вот только эти случаи они фиксируют. И вот там несколько десятков таких случаев нет. Докинс их не хочет видеть. И человек может сказать там на любое чудо, ну а что? Вот. Знаете, есть даже такой анекдот клирикальный, про то, как вот до революции есть батюшка, и у него такой сын невер, так, вольтерьянец. И он с ним разговаривает и говорит, ну, послушай, сынок, вот у нас был на Пасху случай, звонарь напился пьян, упал с колокольни и невредим. Ведь чудо же. Ну, это случайность. Нет, ты послушай, на Пятидесятницу тот же звонарь опять напился, опять упал с колокольни и опять невредим. Вот чудо же! Ну, это опять случайность. Слушай, ну вот потом на Рождество этот же звонарь опять упал с колокольни и опять невредим. Ну что, ведь чудо? Ну, это уже закономерность. Или там, я не помню, это уже привычка. То есть на самом деле никакие чудеса не убедят человека, который не хочет их видеть. И не увидеть человека, конечно, сможет. Ну, скажут, что... Чаще всего люди просто не хотят вообще рассматривать. Они заведомо рассматривают любые сообщения о чудесах как какую-то ерунду, которую вообще не стоит рассматривать. Я напомню, телефон, по которому можно присылать по WhatsApp сообщение 977-850-09-96, 977-850-09-96. Так, Олег задает вопрос. В России были приняты новые изменения в законодательство, ограничивающие миссионерскую деятельность. Скажите, почему церковь бездействует и никак не реагирует на это? Ну, я не определяю политику церкви в целом в этом отношении. Я могу только как член церкви сказать, что я, собственно, против этого возражал, писал статьи, но вот, увы, эти законы были приняты, я их тоже не одобряю. Пришел еще один вопрос. Почему людей надо загонять на небеса страхом ада? Это спрашивает Нина. Вы знаете, ад, он не для того, чтобы загонять людей на небеса страхом. Ад — это просто, ну, такая реальность. Ад существует на самом деле. И Иисус сообщает о том, что существует ад, не для того, чтобы кого-то запугать, не для того, чтобы кто-то куда-то побежал, а просто потому, что это истина. Таково реальное положение дел. Поэтому дело не в том, что там кто-то кого-то хочет куда-то загнать, в том, что ну, таково реальное положение дел. Действительно, человек может выбрать окончательное отпадение от Бога, окончательно в этом состоянии закоснеть, увы. Пришел еще один, так, еще один вопрос. Если человека приводит к вере Святой Дух, какой смысл тогда прибегать к аргументам? Святой Дух кого хочет, того и приведет. Так Святой Дух, он действует через людей, через свидетельство Церкви. И это свидетельство Церкви, оно включает в себя аргументы. То есть вообще Бог, как вам сказать, мы имеем сочетание того, что происходит на естественном и на сверхъестественном уровне. Как блаженный Августин говорил, что один человек слышит проповедь Благой Вести, и когда он ее слышит, то его сердце касается Святой Дух, и он верует. А другой не слышит, и, вернее, слышит, но без помощи Святого Духа не может уверовать. То есть нельзя уверовать без проповеди Евангелия, и нельзя уверовать без свидетельства Святого Духа. У нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, здравствуйте, это Дмитрий. Но я хотел все-таки тогда вас немножко все-таки поймать на слове, потому что вот для меня все-таки это важно. Вот вы приводите Докинза и его мнение о Лурде, что, ну, это там маловажно, да? Ну, то есть для вас это как бы не маловажно, но при этом-то вы то, что Дева Мария Богословски о себе заявила, подтверждение католического там догмы, что она непорочна зачат своими родителями, то есть без наследия первородного греха, что они были как бы, ну, как Адам и Ева, еще без греха в раю при зачатии покрыты. Вы в это не верите.
Значит, понимаете, это достаточно, как вам сказать, я понимаю умонастроение, которое стоит за этой доктриной, это желание почтить и превознести Матерь Божию, которая действительно занимает абсолютно уникальное место в истории спасения, действительно почитаема Церковью как честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим, то есть превыше всех вообще сотворенных существ. Но вот форма, в которой это почитание выражено, она немножко оказывается, ну, на мой взгляд, необоснованной действительно, потому что любое избавление от греха, оно происходит благодаря тому, что Христос умер за наши грехи. Вот как-то предварительное исключение родителей Марии из первородного греха, но мне это кажется чем-то не очень основательным и, скажем так, чрезмерным. Вопрос такой пришел. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Матфей 11:12, «Царство Божие силой берется». Всегда считал, что верующие должны стараться, однако читаю в современном переводе, «Царство Божие могущественно продвигается вперед, хотя некоторые пытаются остановить его, как верно на самом деле». Это очень сложное для переводчиков и для интерпретаторов место Евангелия, и есть два варианта перевода. Первый, то, что мы имеем в синодальном переводе у нас, «Царство Божие силой берется», а второе, это возможно перевести, «Царство Божие разоряют насильственные люди». И что это «Царство Божие разоряют насильственные люди», это там указание на Иоанна Крестителя, которого арестовал Ирод. В принципе, насколько я читал, я сам не знаю греческого языка, но насколько я читал, считается, что оба перевода, они в принципе допускаются текстом. И если говорить о церковной традиции, к которой, я думаю, имеет смысл вообще обращаться, как это понималось в истории церкви это понималось вот в первом смысле, что Царство Божие силой берется в том плане, что христианская жизнь, она требует усилия, обращение требует некой решительности. То есть человек не оказывается в Царстве Божьем по умолчанию. То есть человек не становится, не входит в это царство просто потому, что он родился в Израиле, но Иисус обращается непосредственно к израильтянам, не входит в царство автоматически, потому что он принадлежит по рождению к избранному народу, но необходимо некое сознательное решение, сознательное усилие, сознательное намерение войти в это царство. И точно так же человек не становится наследником Царства Божия просто потому, что он родился в христианской среде. для того, чтобы войти в царство, требуется некое личное решение, сознательный выбор человека. Если мы воскреснем в будущем в телах, будет ли в будущем существовать брак и сексуальность? Ну, об этом, вы знаете, вот брака в нашем привычном состоянии, когда люди умирают и приходят следующие поколения, смены поколений не будет, поскольку деторождение, оно восполняет уходящие поколения, когда люди умирают. Что там будет, это очень таинственно, и прообразом царства является брак, но прообразом. Царство Божие, оно будет чем-то более полным, более насыщенным, более реальным, чем все, что мы имеем сейчас. Потому что если сказать просто, что в Царстве Божьем не будет брака в привычном нам смысле, людям кажется, что Царство Божие, оно беднее, в нем каких-то важных аспектов нашей жизни не будет. На самом деле Царство Божие, оно намного богаче. Но это богатство, оно проявляется как-то по-другому. Мы еще не знаем, и, возможно, мы не могли бы понять, если бы нам это пытались объяснить. Это, возможно, за пределами нашего понимания. Возможно, это для нас недосягаемо. Сейчас, вот когда мы там окажемся, это будет понятно. Вот пришел еще один вопрос. Может ли христианин быть уверен в своем спасении, или это заносчивость? Ну, христианин должен быть уверен в своем спасении. Потому что, ну, смотрите, вот мы открываем Священное Писание, апостол Павел нам говорит: «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые возлюбленные, в милосердие, благость, долготерпение, великодушие, кротость, снисходя друг к другу и прощая взаимно. Если кто на кого имеет жалобу, как Христос вас простил, так и вы». То есть на кому обращается вообще? К святым Божьим, избранным и возлюбленным. И дальше он говорит: вот потом облекитесь в эти добродетели. Это значит, что для того, чтобы я мог вообще облекаться во все эти добродетели, я должен для начала признать себя святым, избранным и возлюбленным. Ну а иначе как? Понимаете, если апостол говорит: вот такая же, вот такая-то группа людей, она является избранными Божьими, святыми и возлюбленными, и поэтому она должна вести себя так. Ну, если я к ней не принадлежу, значит, повеление ко мне не относится. И мы действительно все по факту крещения, по факту веры являемся избранными Божьими, святыми и возлюбленными. И мы являемся наследниками Царства Божия. И у нас есть некий особый совершенно статус, особое звание перед Богом. Мы с Ним приведены в совершенно особенные отношения, и мы должны жить, исходя из вот этих отношений. Мы должны признать, что мы принадлежим Богу, что мы приняты благодаря крестной жертве Христа. И поэтому у нас есть определенные обязательства. Ну вот, знаете, как в романе Марка Твена «Принц и нищий», там нищий, который случайно похож на принца внешне, его там принимают за принца, пока принц потерялся, приводят во дворец, и ему там приходится жить как принцу. Вот грешник — это такой беспризорник, которого усыновил царь, который оказался который принят на небесах. И он должен учиться теперь жить как наследник. Жить, исходя из своего нового статуса. Мы должны этот новый статус осознавать, кто мы такие теперь, по благодати Божией во Христе Иисусе. И жить, исходя из этого нашего нового статуса. Человек под псевдонимом Тигра Тигра спрашивает: вы взяты, усыновлены? Если усыновлены, то где же ваши родители? Папа, мама, усыновляют тех, кто оставлен, либо отнят у родителей. Так мы усыновлены Богу, не каким-то другим земным родителям. Мы усыновлены именно Богу. И это значит, что Бог теперь через нашу веру, благодаря тому, что мы крещенные верующие люди, Бог теперь наш Отец. Мы принадлежим к Его семье. И в этом отношении мы усыновлены. Конечно же, тут Священное Писание использует образы, но земное родительство — это отсвет, это отблеск, это слабая копия родительства Бога. И в этом отношении мы у Бога родные дети. через нашу веру. А тот же человек нас спрашивает, что это за Бог, который принес жертву, что за Бог, которому нужны жертвы. А неужто нет других путей? Нет. Поскольку Бог праведен, Бог свят. Ну, я попробую такой привести пример, я его приводил уже. Вот представьте себе, что у меня есть такой друг детства, который там очень ко мне привязан, и которому я очень доверяю. И представьте себе, что я совершил преступление, и мне нужно, чтобы он меня выградил, чтобы он дал ложные показания в суде, чтобы он создал мне ложное алиби. И вот я его об этом прошу. Он говорит: знаешь, я вот вчера тут ограбил ларек, ты скажи, что в это время мы с тобой в шахматы играли. И он говорит: нет. Почему? Потому что я честный человек. Я не буду лгать. Я тебя люблю, я хочу тебе помочь, но я не буду лгать. Невозможно для меня солгать. И вот у Бога, в наших отношениях с Богом возникает такая же ситуация. Бог не может оправдать беззаконие. Бог не может оправдать грех. Бог не может его даже проигнорировать. И поэтому грех нуждается в искуплении. И поэтому необходима жертва. И поэтому Христос приходит для того, чтобы нам это искупление даровать. У меня есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Алло.
Да-да.
Добрый день, это Станислав. Сергей Львович, ну вот продолжение вопроса с прошлой недели. Не знаю, насколько вы в курсе, но вот евреи до появления у них культа Яхве, они поклонялись целому пантеону богов, в общем-то, как и другие семиты. Этот пантеон возглавляла супружеская пара Элохимов. Бог Эл, или по-еврейски Элоах, и его жена, верховная богиня-мать Ашеры, что значит жена. И вот у них было 70 детей, в том числе сын Баал, что значит Господь. Ну вот, значит, приходит культ Яхве, но евреи продолжают поклоняться и Баалу, и Ашере. Например, вот в библейской третьей книге царств мы находим упоминание, что среди еврейского народа имеется 450 пророков бога Баала и 400 пророков богини Ашеры. То есть одних пророков было только 850. Это значит, что поклонение им, этим богам, было не единичным, а массовым. Вот. Из той же Библии известно также, что евреи поклонялись шумеро-аккадскому Тамузу, ну и другим богам.
Ну да, да.
Но вот есть и другие примеры отсутствия у евреев последовательной монотеистической уникальности, которую вы декларируете. Я на них останавливаться не буду, просто спрошу. Мне совершенно непонятно, зачем вы отрицаете истину. Спасибо.
Значит, относительно того, что до того, как евреи стали поклоняться Яхве, ну, это некоторые, понимаете, некоторые противоречия в определениях. Евреи — это ровно те люди, которые поклоняются Яхве. Это идентичность евреев вообще определяется тем, что это люди, поклоняющиеся Яхве. Поэтому говорить о том, что евреи там раньше поклонялись кому-то еще, это просто путаница в определениях. А среди евреев, конечно же, были отступники. Пророки постоянно боролись с фактом отступничества в народе, и народ постоянно уклонялся в почитание чужих богов. Это было, да, конечно. При этом, несмотря на то, что бывали отступники, ну и от церкви бывают отступники сколько угодно, сохранялась вот эта идентичность, уникальная идентичность еврейского народа, как народа, который поклоняется Богу. Спрашивают ВКонтакте, уверены, что Писание не переписывалось. Но это смотря в каком смысле вы используете слово «переписывать». Конечно же, до появления такой технологии книгопечатания люди переписывали книги от руки, а как иначе? И поэтому в этом отношении, конечно, переписывалось. А как еще оно до нас, собственно, дошло? Если вы хотите сказать, что текст менялся, в смысле, вот как в школе ты очень плохо написал это сочинение, иди перепиши, что текст менялся, то нет, текст не менялся. И вот почему. Дело в том, что любой текст, который переписывается во множестве экземпляров, он в высокой степени запрещен от ошибок. Ага, вот человек уточнил, переписывалось, то есть вносились изменения. Нет, в этом смысле не переписывалось. Потому что для того, чтобы внести изменения, нужно внести изменения во все копии текста. Ну, вот представьте себе, там, не знаю, у нас обычно говорят о том, что какие-то изменения, вот легенда ходит, вносились во времена аж Вселенских соборов. И вот это уже столетия прошли христианской веры, уже есть множество христианских общин по всему Средиземноморью, у этих общин есть множество текстов Священного Писания, переписанных от руки. Эти тексты читаются во время богослужений, эти тексты комментируются, на них пишутся проповеди, на них пишутся комментарии, на них пишутся полемические сочинения, то есть они цитируются во множестве мест. Множество благочестивых христиан их помнит наизусть, и вот после этого внести изменения, для того, чтобы внести изменения, нужно как-то изменить все копии, нужно изменить все тексты, где это цитировалось, нужно изменить память как-то людей, и нужно это проделать абсолютно незаметно. Нет, это технически неосуществимо, даже если бы кто-то перед собой ставил свою задачу. А зачем вносить во все копии, если изначально можно печатать то, что нужно? Так простите, о чем вы говорите? Что текст переписывался или что он изначально вот вас не устраивает? Что текст переписывался, не мог переписываться, я вот вам, собственно, объяснил, почему. Иван спрашивает, почему Господь попускает разделение в его церкви, например, то, что происходит сейчас на Украине? Спасибо. По той же причине, по которой Бог попускает грех вообще. Бог создал людей со свободной волей. И это значит, что мы можем, каждый из нас выбирает свой путь. Ищет угождать Богу или ищет угождать там, своим каким-то страстям, выбирает между служением Богу или там, служением каким-то светским идеологиям, выбирает между, опять-таки, служением и гордыней, когда человек ищет какой-то своей личной власти. Люди могут грешить, в том числе люди в церкви могут грешить, в том числе эти грехи могут приводить к расколам в церкви. И приводили. Это неизбежный побочный эффект свободной воли человека. Иногда он переписывался, читайте синодальный перевод, в 18 веке одно, в начале 20-го другое, это в одной стране. Ну, смотрите, синодальный перевод, он, это перевод, во-первых. Есть изначальный текст Библии, Библия написана Ветхий Завет по-еврейски, на иврите, и Новый Завет написан по-гречески. Переводы на разные языки, они существуют разные. Существует там порядка 10, что ли, переводов на русский, несколько десятков переводов на английский, на других языках я не знаю. Но текст-то идентичен себе. И поэтому говорить о том, что текст переписывался, там, где что-то менялось, достаточно бессмысленно. Олег Искусных спрашивает, как насчет Иоанновой вставки? Имеется в виду, насколько я понимаю, слова в послании от Иоанна, «Ибо три свидетельствуют на небе, Отец, Слово и Святый Дух, и сии три суть едино». Значит, есть некоторые фрагменты текста, в отношении которых есть сомнения у исследователей Библии, поскольку они присутствуют в некоторых копиях Библии и в некоторых отсутствуют. И люди пытаются выяснить, какой текст там древний, тем более древний, тем занимается библейская текстология. Но библейская текстология, как мы это знаем, она занимается ловлей комаров, в общем-то. Даже если мы просто уберем все фрагменты текста, в отношении которых есть разногласия, у нас ничего не изменится в христианском вероучении. Вот ровно ничего, поскольку все значимые христианские доктрины, они не строятся на одном или двух фрагментах текста. Но более того, те маленькие, незначительные расхождения, которые есть в разных вариантах текста, они подтверждают его подлинность. Почему? Потому что это указывает на то, что текст не редактировался целенаправленно. Если бы текст целенаправленно редактировался, естественно, там было бы все вычищено, все было бы очень гладко. Но вот эти негладкости, они показывают, что процесс копирования, он шел естественным путем. Так, идентичность неизменна, да, но интерпретация текста у каждого своя. Это не так. Вот смотрите, я помню, как я держал в руках такой толстый-толстый кирпич «Аугсбургское исповедание». Это лютеранская книга, которая излагает доктрину лютеранской церкви. И там в первой главе написано, что в отношении Троицы и Бога воплощения у нас нет разногласий с католиками, поэтому мы не будем вообще в это углубляться. А дальше они там весь толстый том объясняют, в чем они с католиками расходятся. А обычно христиане, когда они спорят о спорных вопросах. И из-за этого возникает впечатление, что вопросы только есть, что спорные. На самом деле есть бесспорные вопросы. Все христиане, которые признают Священное Писание, они признают, например, Троицу, они признают Бога воплощение. Ну, там есть культы, которые там типа свидетель Еговы, но там они все-таки уже не библейские, у них там свой источник вероучения, это руководящая корпорация. А так все, кто признают Библию, признают Троицу и Боговоплощение. Пришел вопрос с сайта. Подскажите, правда ли, Юрий спрашивает, что при составлении канона Нового Завета четыре Евангелия были выбраны в таком количестве просто из-за количества сторон света четыре? То есть практически спонтанный выбор. Вы знаете, составление канона — это, как вам сказать, канон формируется естественным путем. Церкви собирают апостольские писания, писания, которые в их среде авторитетны. И потом они становятся каноном гораздо раньше, чем канон официально фиксируется. То есть речь не идет о том, что собрались люди и сказали, так, это мы считаем каноном, это нет. Речь идет о том, что в церкви канон формируется постепенно из апостольских писаний. Ну вот примерно как есть канон, там полное собрание сочинений Пушкина. Но это не пушкинисты решают, что входит в канон, что нет. Что нам признать Пушкиным, что нет. А пушкинисты просто определяют, что именно на самом деле написал Пушкин. Ну и у них там будет в приложениях там стихи, которые приписываются Пушкину, но мы точно не знаем. Но на самом деле они не назначают те или иные книги там пушкинскими. Они просто констатируют тот факт, известный им, что эти стихи там написал Пушкин. Вот точно так же церковь, она не назначает те или иные книги Словом Божиим. Церковь констатирует факт, что такие-то книги ей известны как Слово Божие. Так, Станислав пишет. Если речь идет о постоянном отступничестве евреев от Яхве, то никакой последовательной монотеистичности говорить не приходится. Разве не так? Ну почему же? Смотрите, есть всегда ядро, есть всегда остаток. Существование отступничества, оно уже не отрицает существование религии, от которой отступничество совершается. Ну, представьте себе, вот у нас через несколько тысяч лет археологи раскапывают Москву и говорят, вы знаете, на самом деле православные сначала поклонялись Владимиру Ленину, потому что нашли очень много статуй Владимира Ленина и барельефов, и прочих изображений. А также они поклонялись Троице в виде Маркса, Энгельса и Ленина. Вот изображение там тройного барельефа в центре Москвы. И это значит, что то, что православные верили в Отца и Сына и Святого Духа, это на самом деле ошибка. Ну, мы поймем, что, конечно, эти археологи ошибаются, что на самом деле люди, которые поклонялись Ленину, это были отступники от православия, а не часть православных. И ссылки на археологические находки памятников Ленина нам ничего не скажут о том, что в православии было там принято поклоняться кому-либо. Это будет там просто говорить о том, что да, были отступники. Вообще, Марат пишет, Читаем последнюю главу Откровения. Я также свидетельствую всякому слушающему слова пророчества книги сей. Если кто приложит, что к ним на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. Если кто отнимет, что от слов книги о пророчестве сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в том граде, и в том, что написано в книге сей. Возможно, вы имели в виду там текстологические вопросы. Ну, я думаю, что текстологические затруднения, они возникают не в силу чьей-то даже злой воли, а просто из-за того, что люди переписывают текст от руки и, допустим, вносят в текст какие-то там правки на полях, например. Или просто делают ошибки, или просто букву не так написали, там поменялся смысл. Но на самом деле вот текстология, она устанавливает, в состоянии установить первоначальный текст с высокой вероятностью, и сами эти мелкие поправки, они ничего не меняют в вероучении. Пришел еще один вопрос. Если Библия есть вечное и неизменное Слово Божие, то почему Давиду было позволено иметь много жен, а нам нет? Потому что Библия не является сборником предписаний на все случаи жизни. И Библия повествует о том, как божественное откровение разворачивается в истории. Далеко не все события, далеко не все действия библейских персонажей даны нам в качестве образца. То есть было бы очень наивно и просто неверно с точки зрения понимания текста думать, что если такой-то библейский персонаж делает то-то, то это одобряемо и должно быть поставлено в пример. Просто во времена Давида и Соломона любой уважающий себя восточный правитель должен был иметь толпу жен и наложниц. Это, с одной стороны, показывало его статус, что он крутой, а с другой стороны, это был вопрос заключения различного рода договоров там с различными... вопрос таких союзов, когда заключали союз, брали себе там дочь союзного царя в жены. Ну, их накапливалось там много в итоге. То есть такие были тогда обычаи, обычаи греховные, несообразные Божьему замыслу. Божий замысел — это, конечно, брак между одним мужчиной и одной женщиной. Давид грешил, да, он во многих отношениях грешил. И то, что Давид делал то и другое, никоим образом нам не говорит, что Давиду во всем следует этом подражать. Подражать мы должны, собственно, таким чистым образцом христианской жизни является Христос. Скажите, пожалуйста, где именно будет построен третий храм, в Иерусалиме или Стамбуле? Никогда не видел упоминаний и толкований, что третий храм будет построен в Стамбуле. Есть два толкования. Либо это будет восстановленный Иерусалимский храм. То есть там есть пророчество у Павла, что Антихрист придет и усядется в храме Божьем, выдавая себя за Бога. Есть два толкования того, что вот этот человек греха, сын погибели. Первый вариант — это то, что будет восстановленный храм ветхозаветный. И поэтому, есть, знаете, есть много таких романов про конец света, когда люди пишут, что вот там придет Антихрист, отстроит храм, там усядется, будет, значит, безобразничать. И другое есть толкование, что имеется в виду духовный храм, то есть церковь, что дьяволу придет захватить церковь как храм Божий. Антихрист усядется в духовном храме. Но я никогда не сталкивался с толкованиями, что речь идет о Стамбуле. Откровение 22.11. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще. Это говорит о том, что святые — это мы, верующие в Христа, живущие данное время здесь на земле. Причем здесь канонизация церкви. Нас Бог святыми называет, а не решение церкви после земной смерти. Знаете, это чисто лингвистическая такая проблема, которая возникает из-за того, что мы часто употребляем одно и то же слово в разных значениях. В Библии, когда апостол говорит «братья мои святые», он обращается ко всем христианам. Он не говорит, что вот там тут из вас некоторые святые, а некоторые нет. Он святой в библейском контексте, это принадлежащий Богу. Вот как святой сосуд – это сосуд, который используется при богослужении в храме и который нельзя использовать для того, чтобы вино из него пить. Вот святой человек или святой народ — это люди, которые принадлежат Богу. И они должны служить славе Божией, они не должны себя посвящать каким-то другим целям. В церкви сложилось немножко другое значение слова «святой». Это человек, который в каком-то отношении нам показывает образец христианской жизни, в отношении которого мы верим, что он находится на небесах и молится за нас. И, конечно, из-за этого возникают чисто лингвистические недоразумения. Поскольку с точки зрения, если мы используем в библейском значении это слово, то все христиане святые. Христианин – это святой по определению. Он принадлежит Богу, он искупленный Иисусом Христом. Естественно, он святой в этом плане, что он принадлежит Богу. Но, конечно, это может прозвучать довольно пугающе там, для православного человека, когда человек скажет «я святой». Но это будет довольно дико звучать, потому что, да, так сложилось в истории церкви, что святой – это человек, канонизированный церковью. Но просто вот эта ситуация, когда мы используем одно и то же слово в разных значениях, в языке это бывает. Вот это просто особенность именно языка. А так вообще Священное Писание нам говорит о том, что любой христианин, он святой. Христианин и святой — это, собственно, одно и то же, если брать в библейском контексте, поскольку любой христианин, он отделен для Бога. Бог его использует для своих целей, и поэтому христианин не должен себя посвящать каким-то другим целям. Но я вижу, что уже... Так, у нас есть еще секунд 20, если успею ответить. Почему выбрали именно православие, как относитесь к другим деноминациям? Ой, я боюсь, что вот за 30 секунд я этого не успею ответить. Так, и да, пожалуй, уже пора нам заканчивать. Мне всегда с вами очень интересно, я вам очень благодарен за ваши вопросы, но уже пора. Пожалуйста, оставайтесь на нашей волне. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.